Глава 12. В скиту. Любава стояла на коленях на подложенной черной бархатной подушке посреди храма, перед аналоем с образом Пресвятой Богородицы. Рядом с ней старая монахиня бережно держала на руках длинную черную одежду и черную же куколь. В эту одежду будет облачена после пострига молодая боярыня. Ее длинные белокурые распущенные волосы не спадали по спине. Сегодня после пострига шелковистые волосы будут отхвачены резаками и упадут на холодный каменный пол. Пока еще только послушница. Любава крепко сжимала маленькие руки. Полубезумным взглядом она уставилась на большой образ Богоматери с младенцем на руках и сухими дрожащими губами тихо шептала то слова молитвы, то какие-то бессвязные жалобы. «Господи, укрепи веру мою! Помоги, Мати Божия, исполнить волю Господню, изгони мою слабость!» Позади молившейся стояла величавая и суровая игуменья Ефимия. Строго сдвинув черные брови, она опиралась на высокий посох с золотым набалдашником. Игуменья зорким, как бы скорбным, а иногда хмурым взглядом посматривала то на маленькую боярыню, то на лицо Досифея и иеромонаха, стоявшего возле боярыни и тихо твердившего, склоняясь к ее уху. — Молись, чадо мое, и повторяй слова издревле реченные, аз раба Божия грешная. Но боярыня как будто его не слышала. И совсем другие слова слетали с ее бледных дрожащих губ. Игуменья сделала глазами строгий знак монашки, стоявшей поблизости с небольшим медным подносом, на котором был серебряный ковшик с теплым вином, подносимым причастником. Монашка подошла ближе. Стоявший рядом с Досифеем громоздкий краснолицый с рыжей бородой диакон взял ковшик, поднес к устам Любавы и пробасил:
«Испей, дочь моя, теплоты на поддержание сил телесных».
Хор монахинь на клиросе пел необычайно скорбный псалом, говоривший о бренности земной жизни, о тщете и суетности всех мирских стремлений и радостей. «Свети тихие святые славы, пришедый на запад солнце, видисто свет вечерний!» Жалобно выводили нежные женские голоса, и делались более грустными лица стоявших рядами монахинь, старых и молодых, в черных рясах, истово крестившихся и одновременно опускавшихся на колени или бесшумно встававших. Послушница для побегушек Феклуша мышью пробралась среди стоявших монахинь и проскользнула к самой игуменье. Та сурово скосила на нее глаз, но, увидев встревоженное лицо черницы, величаво склонилась и подставила ухо.
— Приехали! Много молодцов! На лихих конях! Одни ворот ломают, другие поскакали в обход скита. Там теперь у ворот мать Павла с ними бронится и прочь гонит. Послала спросить святая мать игуменья, что ей делать. — Скажи, чтобы крепилась во славу Божию. Только Господь нам поможет, и беси окаяние, и все отринутся.
Точно порыв ветра и шорох пронеслись по рядам безмолвно стоящих монахинь, которые слегка зашевелились и потом снова застыли в благоговейной тишине. Феклуша исчезла. Игуменья, качнув утвердительно головой, посмотрела многозначительно на Досифея.
— Поспешай!
И, повернувшись к пышнотелой монахине, сестре на ключах, прошипела.
— Свечи!
Две черницы пошли по рядам, раздавая молящимся тонкие восковые свечи. Все зажгли одна от другой, и храм озарился множеством огоньков. Хор стал разливаться еще более скорбным антифоном, какие обычно слышатся при отпевании покойников. Ведь раба Божия уходит добровольно из мира, отказываясь от всех житейских радостей, и становится верной рабою Христа. Отец Досифей снова склонился к стоящей на коленях Любави и продолжал настойчиво внушать.
— Повторяй, чадо мое, что аз тебе реку, добровольно хочу чин ангельский принять.
Черница вставила в сжатые руки боярыни толстую зажженную свечу, и в дрожащем ее свете уже можно было яснее различить нежные черты бледного лица и крупные слезы, катившиеся из-под опущенных ресниц. Тщетно отец Досифей склонял свое волосатое ухо к устам Любавы. Он не мог уловить ни одного ее слова, а игуменья продолжала твердить, будто не замечая молчания Любавы.
— Она уже говорит, говорит все, что положено. Продолжай, отец Досифей, свершай постриг. — Где резаки?
— Здесь у меня резаки,
— прогудел дьякон, держа в руках большие полузаржавевшие ножницы.
— Чего ждете? — торопила игуменья. — Отрезай четыре пряди крестообразно на голове и выстригай поскорее гуменцо.
Боярыня, зажмурив глаза и крепко сжав губы, больше не произносила ни слова. Вдруг ее маленький рот полуоткрылся, и засияли удивлением и радостью глаза. Она услышала такой знакомый, такой родной голос.
— Любава, Любушка моя, цветочек вешний, каким злым ветром тебя сюда занесло? Ты зачем здесь, моя ласочка?
Любава, точно очнувшись, вскочила на ноги и уронила свечу. Перед ней в полумраке храма, в сизом дыме душистого ладана, стоял он, ее любимый долгожданный муж, и смотрел на нее веселым, ласковым взглядом. Она покачнулась и, протянув вперед руки, бросилась к Гавриле Алексичу, но, потеряв последние силы, упала плашмя на каменный холодный пол.
— Ты откуда, бесстыжий басурман, взялся? —
визгливо закричала, забыв свой сан игуменья.
Какая тебе здесь надоба в женской святой обители? Вон отсюда, охальник, нечестивый татарский перевертыш!
Все монахини, смешав ряды, бросились в стороны и столпились в углах. А в храм, стуча сапогами и копьями, входили дружинники и громко переговаривались. С гневным оскорбленным видом, замахиваясь посохом, игуменья направилась к Гавриле Алексичу. А он, как бы ее не замечая, бережно подхватил на руки потерявшую сознание Любаву и быстро пошел к выходу. За ним и дружинники с шумом стали покидать храм, поглядывая на оторопелых монашек. Пение на клиросе прервалось. Все певчие застыли в изумлении. Лишь одна игуменья продолжала стучать посохом о пол и кричала.
— Окаянный безбожник! Владыке, пожалуюсь! В Киев к самому митрополиту поеду. Он на тебя нашлет и грозу, и страх, и трепет.